Меня окружало сияющее великолепие темной стороны. Загадочного места, которое сейчас, я знал это без тени сомнения, было моим настоящим домом, моей истинной родиной, какой бы ужасающий смысл не скрывался за этим банальным определением. Некоторое время я просто бродил по улицам темной стороны Йеха. С благодарной улыбкой вдыхал удивительно свежий, густой, как туман, прохладный, как милосердная рука целителя, воздух. Всем телом дрожал от наслаждения. Когда знаешь, что каждый твой вдох может стать последним, самые обыденные ощущения воспринимаются с ошеломляющей остротой. А уж ощущения человека, прогуливающегося по темной стороне, обыденными не назовешь. Даже при куда менее драматических обстоятельствах. Разумеется, этот невыносимый кайф не мог продолжаться вечно. Время текло и здесь, медленно, но неумолимо. И мне не удалось ни вырваться из его потока, ни даже нырнуть поглубже. Поэтому в какой-то момент поток времени вынес меня на побережье, туда, где свершаются события. Впрочем, на этом побережье, именуемом «здесь и сейчас», события не просто свершаются — они имеют значение, и от этого никуда не денешься.
«Сэр Макс, ты что, решил поиграть со мной в прятки?»
На безмолвную речь эта насмешливая реплика Джуфина совершенно не походила. Создавалось впечатление, что голос моего всемогущего шефа звучит отовсюду, доносится из плотно запертых окон домов, стекает с древесной листвы и даже льется сверху, с упоительного лилового неба темной стороны. Надо признать, этот слаженный хор звучал вполне зловеще. Сэр Джуфин Халли всегда был признанным мастером спецэффектов, а уж после знакомства с достижениями кинематографа он довел это искусство до совершенства.
«Что ж, очень мило и вполне в твоем духе»,
— беззаботно заметил Джуфин, сделал эффектную паузу и добавил.
«Только немного несвоевременно. Ты не находишь? Ты бы лучше вернулся в дом у моста. Веселье вот-вот начнется. Неужели ты всерьез вознамерился отсидеться на темной стороне?»
«Ага». Угрюмо откликнулся я. «Именно что вознамерился. Такое удачное слово».
«Ну, извини, что приходится вносить коррективы в твои планы, дружок».
Кажется, шеф пребывал в столь лучезарном настроении, что испортить его было совершенно невозможно.
«Видишь ли, сейчас ты мне нужен именно в Йеха, а не где-нибудь еще. Возвращайся, Макс. Ты же не любишь принуждения, верно? Хороши мы оба будем, если мне придется тащить тебя за шиворот, а ты станешь пронзительно визжать, да еще и вырываться».
Я невольно улыбнулся.
представив себе сие дурацкое зрелище. И тут же подумал, что это, наверное, самая последняя из бесчисленных улыбок, потревоживших мои губы по милости сэра Джуффина Халли. Хоть траурный марш по этому поводу заказывай. «Вы же сами знаете, что по своей воле я не вернусь», — сказал я, внутренне содрогаясь от ужаса. «Как ни крути, а до сих пор мне еще никогда не доводилось ссориться с Джуффином. Видит Бог, я бы предпочел прожить жизнь, так и не обогатившись столь ценным опытом. Но меня никто не спрашивал, к сожалению». Я остановился, почувствовав, что силы оставляют меня, и прислонился спиной к причудливому стволу одного из деревьев, сияющему тусклым, но теплым оранжевым светом, как оживший янтарь. Удивительное дело, я сразу почувствовал себя лучше, и ноги больше не подкашивались, и колени не дрожали. Я почти успокоился и понял, что обязан своим исцелением дереву. Оно великодушно поделилось со мной своей странной силой. Так что теперь я мог позволить себе роскошь оставаться упрямым до самого конца и еще какое-то время после.
Страница сгорела.
«Ну, если тебе непременно приспичило подраться, что ж, я к твоим услугам», — объявил Джуффин. «Зря ты это затеял, Макс», — добавил он. «Ты, конечно, многому успел научиться за последние годы, но я тебе пока не по зубам. Прими соболезнования».
Я и сам знал, что он мне не по зубам. Еще бы. Но сейчас мне было плевать. Я уже смирился с тем фактом, что сегодня мне наверняка придется умереть, и решил, пусть уж это произойдет здесь, на темной стороне, где мои желания всегда были законом и исполнялись с пугающей легкостью. Кто знает, может быть, в самое последнее мгновение я успею пожелать для себя какой-нибудь иной участи, и моя смерть останется ни с чем, уже в который раз. Что ж, если нужно драться, значит, будем, куда же я от вас денусь? На самом-то деле мне хотелось спросить, а почему бы просто не оставить меня в покое? С ребятами Джуффина без моей неоценимой помощи справиться, это ясно. И вообще, все аргументы шефа, призывавшего меня к личному участию в грядущей идиотской битве за дурацкий цветок, выглядели, мягко говоря, неубедительно. Но я не стал спрашивать. Захочет, сам скажет, а не захочет, выдумает какую-нибудь очередную чушь. Что ж, я его не знаю.
«А кто тебе сказал, что мы будем именно драться?» —
насмешливо спросил Джуффин. Теперь его голос звучал не отовсюду, а из-за моей спины. Я обернулся, чтобы убедиться. Шеф действительно стоял в нескольких шагах от меня. Никто, впрочем, и не сомневался. С того момента, когда я покинул его кабинет, Джуффин стал еще моложе. Теперь он казался чуть ли не моим ровесником. Только глаза остались прежними. Очень светлые, как пасмурное небо над Йеха, безжалостные и холодные, как кусочки льда, извлеченные из самого сердца айсберга. Если бы не они, я вообще вряд ли узнал бы своего бывшего шефа. Господин почтеннейший начальник окончательно уступил место китарийскому охотнику по прозвищу Чиффа. И сейчас я очень хорошо понимал, почему его имя заставляло цепенеть бесстрашные сердца великих магистров ушедшей эпохи. Существо, спокойно и отстраненно взирающее на мир из этих сияющих светлых глаз, было способно на все. Просто потому, что функционировало в какой-то иной системе координат. В нем не было ничего человеческого, и в первую очередь человеческих слабостей. С ним было невозможно договориться. Во всяком случае, я сразу понял, что и пробовать не стоит.
«Драка предполагает активное участие обеих заинтересованных сторон, дружок», —
назидательно сказал Джуффин. «Еще и подмигнул мне с видом заговорщика, будто намекая, что на самом деле мы оба играем в одну и ту же игру, возможно, довольно опасную, но очень веселую».
«А в нашем случае активность буду проявлять только я. Бедный, бедный сэр Макс».
«Стой на месте и не двигайся», — выпалил я, поскольку наконец-то вспомнил, что здесь, на темной стороне, каждое мое слово — закон, против которого не попрешь. Но Джуффин демонстративно переменил позу, сделал шаг вперед, скрестил руки на груди и укоризненно покачал головой.
«Мои соболезнования»,
— снисходительно сказал он.
«Ты у нас, конечно, вершитель, а это усраться как круто. Но, видишь ли, сэр Макс, тебе действительно крупно не повезло. Я тот самый единственный и неповторимый человек, которому ты не можешь причинить никакого вреда. А уж навязать свою волю тем более. Поэтому не дергайся. Если будешь вести себя прилично, я могу рассказать тебе, почему так происходит. Тебе же интересно, правда?»
Я молча покачал головой. Мне действительно было абсолютно неинтересно. Более того, я был твердо намерен заткнуть уши, если он все-таки пустится в объяснение. Я понятия не имел, о чем он собирается говорить, но мое мудрое второе сердце знало без тени сомнения, что некая тайна, которую хранит Джуффин, должна оставаться тайной, любой ценой, во что бы то ни стало, потому что прикосновение к ней сулило безумие. Целую вечность безумия. Тупая, ноющая боль в груди показалась мне чуть ли не благословением. Мой защитник